Иван Васильевич Черных. Роман «Правый пелинг». Часть 5, глава 1. Эпиграф. 22 февраля 1943 года. Боевой вылет с бомбометанием по скоплению барж с боевой техникой у косы «Чушка». Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Александр, опробовав моторы, выключил зажигание, еще раз осмотрел кабину и вылез на крыло. Глянул на часы. 6 час, уже начинает темнеть, а штурман все не появлялся. С того дня, как он познакомился с этой красоткой Тамарой, хоть привязными ремнями пристегивая его к креслу, едва выдается свободная минута, он удирает к ней в село. А туда ни много ни мало, 3 километра. Бегал и за 7, в Булак. Втюрился, как говорится, по уши. А Туманову она не нравится. Очень уж какая-то холодная вся. И не верит он в искренность ее чувств к Ване. Не пара она ему. Но любовь, говорят, слепа. И штурмана не переубедишь. Не напился бы он. Хороший парень, умный, смелый. А вот с двумя слабостями совладать никак не может. С пристрастием к женщинам и к спиртному. Александр по-хорошему уговаривал его и грозил выгнать из экипажа. Не помогает. Теперь вот жениться надумал, нашел время. И она ничего еще о судьбе мужа не знает. Приехала за Ваней на Кубань, куда перебазировался полк. Сняла комнату в селе, что поближе к аэродрому, собирается в медсамбат с сестрой поступить. Если Ваня и сегодня опоздает, придется докладывать командиру эскадрильи. Больше укрывать его проделки нельзя. «Юнаковский!» — позвал Александр стрелка-радиста, молоденького сержанта, только что окончившего курсы радистов и назначенного в экипаж Туманова. Из люка, расположенного у пулеметной турели, высунулась голова в шлемофоне. «Слушаю, товарищ лейтенант!» — откликнулся сержант. «Готовы к полету?» «Так точно! Радиостанция работает нормально!» «Тогда сбегай на командирскую машину, разыщи старшего лейтенанта Пикалова и узнай, не видел он своего дружка Серебряного». «Есть!» Голова мгновенно исчезла в люке, и минуты через 3 Юнаковский, застегивая на ходу меховую куртку, заспешил к стоявшему на левом фланге бомбардировщику командира эскадрильи. Туманов спрыгнул на землю, обошел самолет вокруг. После вчерашнего ночного боевого вылета на Керчь бомбардировщик имел жалкий вид. Всюду на крыльях, в фюзеляже, в рулях управления зияли рваные отверстия. Зенитные батареи немцев словно поджидали нашу группу. Открыли такой плотный огонь, что ни один самолет не остался без отметин, а 2 не вернулись. За день механики и техники восстановили почти все самолеты, и они стояли теперь с подвешенными бомбами, готовые к новому боевому вылету. Александр ласково и с благодарностью провел ладонью по дюралю. Сколько боевых вылетов совершил он на этой машине! Сколько провел жестоких схваток с мессершмиттами. Не раз прилетал, как говорится, на честном слове. Но как бы ни был изранен самолет, он не подводил экипаж. «Товарищ лейтенант, замполит идет!» — предупредил Александра техник самолета. Туманов вышел из-за крыла и увидел коренастую фигуру майора Казарпинова. Расправил под ремнем комбинезон и шагнул ему навстречу. Отрапортовал. «Товарищ майор, самолет номер 17 к полету готов. Экипаж производит предполетный осмотр». Майор поздоровался с ним за руку. «Самолет, говоришь, готов, а экипаж?» В прищуренных глазах замполита таилась хитринка. «Значит, знает о Серебряном. Вот только штурмана поджидаем». «А знаете, где он?» Александр, разумеется, догадывался, но выдавать подчиненного не хотелось, и он неопределенно пожал плечами. «Да, о чем-то своем подумал Казарпинов. Не повезло тебе с штурманом. Штурман он отменный, вступился за Серебряного Александр. И характером будто бы не из слабых, а вот пристрастился. Компания еще такая подобралась. Слыхал я, жениться он хочет. Собирается. Симпатичная невеста. К нам в БАУ в медсанбат просится. Я одобрил его выбор. Может, женитьба образумит твоего штурмана? Александр глянул в глаза замполита. Серьезно он? Прежних лукавинок не было. Похоже, майор не шутил. Прибежал Юнаковский и, переведя дыхание, попросил у майора разрешения обратиться к лейтенанту. «Давай», — кивнул Казарпинов. «Товарищ лейтенант, старшего лейтенанта Пикалова я не нашел, но Камыск велел передать вам, что капитана Серебряного командир полка отстранил от полетов». «Достукался», — мелькнуло в голове у Александра. «Амельяненко не меньшинов. Либеральничать с капитаном не станет, несмотря ни на какие его заслуги». «А как же с вылетом?» — спросил Александр у майора. «Ведь наш экипаж летит осветителем цели». «Да», — задумался Казарпинов. «Без осветителя никак нельзя. Бомбы уже подвезли?» «Так точно, вон лежат. Может, из молодых штурманов кого дадите?» «Из молодых нельзя», — возразил Казарпинов. «Косачушка — объект сложный. До 30 зенитных батарей прикрывают. А идти первым...» «В общем, готовьтесь. Я согласую с командиром». Замполит направился к командному пункту. Если верить историкам, Гай Юлий Цезарь умел одновременно писать, читать и вести с кем-то важный разговор. Ему, Пикалову, такого умения, конечно, не достичь, хотя приходится и потруднее. Задавать вопросы радисту, слушать его ответы, настраивать радиостанцию на нужную волну, через 3 минуты хозяин выйдет на связь, и наблюдать за аэродромом, притом за капитаном Серебряным, не спуская глаз. Сегодня князь проходит последнее испытание. Если он справится с ним, Валли-4 приобретет еще одного ценного сотрудника. Пока все идет как по писанному. Ваня опоздал на аэродром, командир полка отстранил его от полета. Радист, несмотря на свою молодость и неопытность, сегодня он впервые летит самостоятельно на боевое задание, отвечает легко, четко и верно. В наушниках комариным писком прозвучали позывные «Валли-4». Пикалов, как бы от нечего делать, стал записывать цифры. Вскоре это ему надоело. Он скомкал бумажку, сунул ее в карман и задал радисту новый вопрос. А Серебряный с понурой головой стоял перед Тумановым. Тот что-то говорил ему внушительно и недовольно, потом махнул рукой и полез в кабину. Ваня бесцельно побрел к соседнему самолету. Неужели сдрейфил? Его маленькая фигура скрылась за фюзеляжем. Пикалову очень не хотелось покидать этот укромный наблюдательный пункт. То, что будет делать Серебряный, он должен видеть собственными глазами. Пикалов перевел радиостанцию на другую волну, надел наушники на голову радиста и, дав добро, спустился на землю. Достал папиросу. У хвоста самолета остановился. Ваня Серебряный уже заливал что-то технику и механику из экипажа командира эскадрильи. Те весело хохотали. «Артист-юморист», — усмехнулся Пикалов. «Будто не его отстранили от полета, и будто не он 5 минут назад стоял перед Тумановым с покаянием». К бомбардировщику подвезли бомбы. Техник полез в кабину, открыл бомболюки. Ваня Серебряный стал помогать вооруженцам подвешивать бомбы. «Неужели он решил там, а не на своем самолете?» — задумался Пикалов. «Пожалел Туманова или ситуация заставила?» «В конце концов, какая разница? Во всяком случае, для него, Пикалова, и для Валли-4?» «Вот разве для эскадрильи? Для нее разница есть. Потерять командира или рядового летчика, значит, и для блондини с Пикаловым разница есть. Вооруженцы, один вращая лебедку, второй поддерживая бомбу, стали поднимать ее в бомболюк. Серебряный с замком в руках пошел к очередной сотке. Вот тут-то Пикалов и увидел то, что не видели другие. Князь остановился около взрывателей и, сунув руку в карман, заменил один. Тот ли мелькнуло было сомнение у Пикалова, но он тут же успокоил себя. От Лещинской Ваня никуда не заходил, неплохо бы проверить, но как? Свою причастность к этому делу ни в коем случае выявлять нельзя. Все станет ясно, когда экипажи вернутся с боевого задания. Александр думал о Серебряном. Что теперь ему будет? Емельяненко одним отстранением от полетов не ограничится. Он уже предупреждал штурмана. Еще одно опоздание, связанное с пьянкой, и отдаст его под суд военного трибунала. А командир словно ветер не бросает. И хотя Александр был зол на своего штурмана, почему-то жалел его. Что-то с Ваней творилось непонятное. Поступки его были по-мальчишески глупы. У Александра в голове не укладывалось, как можно так безответственно относиться к делу, забывать обо всем на свете при виде красивой женщины, напиваться. Ведь умный человек, превосходный штурман, умеющий с первого захода поражать самые малоразмерные цели. В небе никакие снаряды не свернут его с боевого курса, а на земле 100 граммов уводят черти куда. Техник и механик по вооружению закончили подвеску бомб. Александр посмотрел на часы. До вылета оставалось 15 минут, а штурмана все не присылали. Придется самому идти на КП выяснять. В это время он увидел шагающего в его сторону майора Казарпинова. В руке замполит нес планшет. То, что Казарпинов решил лететь в экипаже осветителем цели, Александра не удивило. Замполит в совершенстве знал штурманское дело и не раз уже летал на боевые задания, то в роли летчика, то штурмана. Но так было до июля прошлого года, когда майор последним покинул на У-2 аэродром у Михайловки. Едва он набрал высоту, как его атаковала пара мессершмиттов. Как ни крутил майор на своем тихоходе, какие виражи не закладывал, истребителям удалось подбить У-2 и ранить летчика в голову. Чудом Казарпинов посадил самолет и чудом спасся. Почти 3 месяца провалялся в госпитале. После того случая летал он мало. Часто голова побаливала, и врачи не рекомендовали летать. Была и вторая причина, сильно огорчившая Александра, что полетит замполит. В том же 42-м после госпиталя Казарпинов заехал домой и забрал у матери 7-летнего сына. Жена погибла при эвакуации, а 2 дня назад, когда Казарпинов находился на совещании, на аэродром налетели фашистские бомбардировщики. Сирена оповестила слишком поздно. Майор выскочил из землянки и, не обращая внимания на полыхавшие огненные смерчи, бросился искать сына, любившего бродить по стоянке, смотреть, как готовят самолеты к полетам. Он нашел его недалеко от разбитого бомбардировщика. Мальчик лежал, раскинув руки. Пальтишко было пробито и залито кровью. Казарпинов подхватил сына и понес с аэродрома в медсанбат. А вечером замполита снова видели на стоянке. И если бы летчики не знали о случившемся, никто не догадался бы, какое у майора горе. Казарпинов, как и прежде, спокойно беседовал с членами экипажей, как и прежде давал мудрые напутственные советы перед вылетом. «Что не такого ожидал штурмана?» — подойдя с улыбкой, спросил Казарпинов. «Почему? Я рад!» — смущенно ответил Александр. «А что врач скажет?» Его мы потом послушаем, после полета. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава вторая. Эпиграф. 23 февраля 1943 года. Западнее Краснодара наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, заняли несколько населенных пунктов. От Советского информбюро. Фашистские истребители поджидали бомбардировщиков сотни километров от цели над Азовским морем. Юнаковский обнаружил их поздно и доложил лишь тогда, когда истребители открыли огонь, и ответил запоздало. К счастью, ночь была темная, а поскольку летчики целились по выхлопным огням из мотора, трассы прошли мимо. Александр сразу же убрал газ моторов, чтобы не было пламени, и бросил бомбардировщик вниз в сторону. Предупредил Юнаковского. «Оставьте радиостанцию в покое, следите за воздухом!» «Так они стучат, запрашивают, виновато», — промямлил радист. «Потом ответите, сержант», — сбавил тон Александр. «В первом боевом вылете, когда нервы напряжены, не так-то просто поспевать всюду и отвечать на запросы земли и поддерживать связь с экипажем и следить за воздухом. Нужны железные нервы». А Юнаковский юн робок. Правда, в стрелки радист и сам напросился, закончил курсы с отличными оценками. Чтобы подбодрить сержанта, Александр похвалил его. «А здорово ты их, боятся снова сунуться». Действительно, атаки больше не повторялись. Но не прошло и 3 минут, как впереди закачались длинные лучи прожекторов. Они наклонялись из стороны в сторону, скрещивались в одной точке, опускались к горизонту и, снова расходясь, шарили по небу. «Впереди береговая черта», — доложил Казарпинов. «До цели 10 минут». Его голос звучал спокойно и уверенно, и на душе у Александра полегчало. Он винил себя за то, что не отговорил от полета больного человека, у которого, к тому же, ранен сын. «Как себя чувствует майор? О чем думает?» Раньше Казарпинов считался хладнокровным, бесстрашным штурманом. Но это было до ранения. А нередки случаи, когда летчик или штурман, перенесший аварию, становится совсем другим, теряется в сложной обстановке, всего боится. Однако, чем дальше летел самолет, тем больше Александр убеждался в необоснованности своей тревоги. Казарпинов вел себя так, будто они выполняли обычное учебное задание. «Командир, доверни 5 вправо!» — попросил майор, делая ударение на первом слове, чтобы Александр чувствовал себя хозяином и командовал им как рядовым штурманом. «Доворачиваю, следите за воздухом!» Александр накренил машину. Слева, совсем рядом, проползла серебристая полоса прожектора. «Порядок, открываю бомболюки, сбросил, разворот вправо!» Александр толкнул сектора газа вперед. Моторы взревели. Самолет, круто забирая вправо, устремился от берега. В бледно-желтом трепещущем свете сразу появились земля и море. Светящая бомба повисла чуть в стороне от косы Чушка. Ветром ее относило как раз к центру косы. Сотни лучей взметнулись ввысь, но было поздно. Бомбардировщик удалялся в сторону моря. Александр, пилотируя по приборам, наблюдал за обстановкой. В воздухе вспыхивали разрывы снарядов. Зенитки вели ураганный огонь. Лучи прожекторов метались по небу, а внизу летчик заметил приткнувшиеся к берегу баржи, длинную колонну машин и танков. Зенитки продолжали ожесточенно стрелять. Некоторые из них били по светящей бомбе, стараясь погасить ее. «Быстрее бы выходили экипажи на цель», — мысленно торопил Александр однополчан. самый удобный момент для удара. Однако на земле взрывов не было видно. По всей вероятности, бомбардировщиков задержали ночные истребители. Александр с тревогой посматривал на светящую бомбу. Около нее все ближе и ближе рвались снаряды. Ну вот, наконец, среди барж взметнулся огненный султан. Затем взрывы заполыхали по всему побережью. Фашисты заметались по пирсу, танки поползли в стороны. Бомбы крушили их. «Пройди немного на север», — попросил штурман. «А теперь крути на 180. Отлично, так держать!» Самолет летел к еще полыхавшей пламенем цели. Впереди преграждали путь лучи прожекторов. Иногда в них мотыльками мелькали самолеты. Сразу же несколько лучей скрещивались там. «Видишь баржи?» — спросил Казарпинов. «Вижу, держи на них!» Ослепительный свет хлестнул по кабине. Александр на миг потерял приборы, сдернул рукой темные очки со лба. «Так держать!» — крикнул Казарпинов. Он боялся, что летчик сразу же попытается выйти из прожектора. Так некоторые делают, чтобы не дать зенитчикам расстрелять себя. Но в таком случае бомбы прицельно не сбросишь. Александр хорошо понимал это и держал самолет на боевом курсе. Кругом полыхали разрывы снарядов. Моторов не было слышно за грохотом, осколки гремели по обшивке. Самолет трясло и бросало, словно он попал в грозовое облако. «Так держать!» — упрямо твердил замполит. Слева со звоном треснуло стекло. В кабину рванулся поток воздуха и закружил пыль мелкие частицы. «Так держать! Сброс!» Бомбардировщик облегченно вздрогнул. Александр накренил машину и энергично толкнул штурвал от себя. Бомбардировщик скользнул вниз. Стрелка указателя скорости побежала по окружности, скорость быстро нарастала. Еще мгновение, и самолет окунулся в темноту. Снова исчезли приборы, но ненадолго. Глаза освоились с темнотой, Александр сдвинул светозащитные очки на лоб и глянул вниз. Коса была объята пламенем, а от одной баржи во все стороны летели огненные брызги. По-видимому, там рвались снаряды. Летчик перевел самолет в горизонтальный полет. И тут же снова его ослепило. Александр бросил машину в пикирование, крутанул штурвал влево, вправо. На этот раз прожектор вцепился в самолет крепко. Ему на помощь пришли еще два. Снова рядом грохнули разрывы. «Саша, курс 95! Я ранен!» — услышал Александр слабый голос замполита. «Держись!» Сильный удар не дал ему договорить. Бомбардировщик вздрогнул всем корпусом. Его швырнуло в сторону и выбросило из режущего глаза потока света. Александр почувствовал недоброе. Едва различив стрелки приборов, потянул штурвал на себя. Но он не тронулся с места. Заклинило. Летчик напряг все силы. Острая боль кольнула в пояснице, старая рана напомнила о себе. Пришлось отпустить штурвал и выждать, пока боль утихнет. Потом он уперся локтями в подлокотники и ногами в педали, потянул снова. Штурвал не поддавался, и самолет по-прежнему не подчинялся воле летчика. Стремительно несся к земле. Высота угрожающе падала. 700, 600, 500. Прыгать! Александр взглянул вниз. Цель позади. Впереди наша территория. Попутный ветер отнесет к своим. «Товарищ майор!» — позвал он. Ответа не последовало. Потерял сознание. «Юнаковский! Агеев! Прыгайте!» — приказал он воздушным стрелкам. «Не могу! Ранен!» — донесся в наушниках слабый голос Юнаковского. Свист воздуха все нарастал, усиливалась вибрация. Выдержит ли самолет? В таких передрягах он уже побывал. весь излатан. Стрелка указателя скорости прошла красную черту. До земли оставалось 300 метров. Еще немного, и прыгать будет поздно. «Прыгай, прыгай!» — словно свистел ветер в ухо. Стрелок, похоже, выпрыгнул, а Казарпинов и Юнаковский молчали. Александр убрал газ и поочередно нажал на педали. Нос самолета заходил из стороны в сторону. Руль поворота работал. Это ободрило Александра, и он снова потянул штурвал. За его колонкой зловеще светилась стрелка высотомера. 250. 200. 150. Безжалостно пробегала она цифры. Летчику казалось, что он ощущает холодное дыхание земли. И вдруг Александр уж слышал слабый, но твердый голос замполита. «Спокойнее, спокойнее. Держись, Сашок. Попробуй триммер». А ведь и вправду, майор дело советует. Александр совсем забыл о маховике слева по борту, предназначенном для снятия нагрузки со штурвала. Он схватился за него и стал вращать. Почувствовал упор, рванул штурвал на себя. Невидимая сила придавила его к сиденью. Бомбардировщик задрожал от перегрузки и медленно стал выходить из пикирования. Стрелка высотомера замедлила бег и, наконец, застыла. Летчик плавно толкнул сектора газа, моторы запели и потянули самолет вверх.